Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». И мы продолжаем наше движение, наше путешествие, полет, как хотите, в нашем цикле «Православие и культура». И вновь мы встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Очень приятно. Здравствуйте.
Ну что ж, давайте будем двигаться дальше в этом удивительном, интересном культурном путешествии. На протяжении многих десятилетий темы, связанные с историей русской церкви и православной духовностью, мы это знаем, они находились под запретом. Наверное, это привело вообще к потере четкой вероисповедальной самоидентификации большинством современников и распространению деструктивных культов вообще на территории России. В отечественной истории, мы также знаем, уже были периоды смены ценностей иерархии, которые сопровождались распространением религиозного инакомыслия. И, кстати, наиболее ярким примером такого перелома в культе являются события рубежа как раз 15-16 веков, которые сопровождались распространением ересей, которые воспринимались современниками угрозой самому существованию русской государственности. Мы уже с вами начинали как раз об этом говорить. И вот сегодня мы как раз сконцентрируемся вот на этом культурном, историческом, в духовном аспекте, в православном аспекте, вот на этих моментах мы сконцентрируемся на периоде как раз 16 века, да, середина 16 века, что мы называем переломом. Итак, давайте двигаться дальше. Что и к чему, и почему это приводило и привело?
Ну вот вы знаете, мы сегодня, благодаря тому, что мы можем добраться, вот как вы уже сами озвучили только что, до середины 16 века, мы попадаем в едва ли не самый драматический, трагический перелом нашей средневековой истории и один из самых дискутируемых, а в наши дни дискуссионность вокруг этого периода внезапно обрела второе дыхание, это эпоха Ивана Грозного. Вот что тут произошло и что ей предшествовало, и почему она приобрела такой, можно сказать, апокалиптический характер. Потому что можно даже сказать, что впервые со времен краха Киевской Руси мы с этим сталкиваемся. XVI век вообще для Московской Руси принес очень много новых вызовов. Вызовов в том смысле, в каком это слово вкладывал великий английский историк Арнольд Тойнби. Вот у него учение об истории вообще все концентрировалось вокруг понятия «вызов-ответ». Он считал, что да, перед каждой цивилизацией, перед каждой страной, перед каждым народом, перед каждой культурой встает вот эта пара «вызов-ответ». То есть вызов, ну и от себя добавлю, и способность дать ответ. Потому что не каждая цивилизация, не каждый народ может дать адекватный ответ на вызовы, и тогда наступают какие-то катастрофические явления. Ну, во-первых, вокруг Московской Руси в это время резко усложняется международная обстановка. То есть к вражде с Польшей и Литвой добавляется восстановление Швеции. Дело в том, что шведы, помните, при Александре Невском там была Невская битва и так далее. А потом Швеция надолго выбыла из игры, потому что она сама потеряла государственную независимость. Под Данию, да, и 150 лет Швеция боролась за свою независимость, и вот к 16 веку она добилась восстановления своей государственности. Великий шведский король Густав Эриксон Ваза, дети Густава Вазы начинают активную внешнюю политику, то есть это опять на русских границах. Теперь от себя добавлю, до Петра Первого включительно, до Полтавской битвы, шведская проблема у нас будет.
Будет,
так или иначе. Плюс, конечно, самая больная проблема – это Крымское ханство. Дело в том, что в 15 веке отношения с Крымом у Москвы были нормальными. Более того, Крым даже в определенной степени был вассалом по отношению к Москве.
Это мы говорим о том самом Крыме, да?
Конечно, да. Вот. А в самом конце 15 века Крымское ханство перешло под зонтик Османской империи. Причем зонтик был очень прочный, Турция создала Крыму очень мощные гарантии безопасности, турецкий флот в море, турецкие гарнизон на перешейке там и так далее. То есть Крым был практически неуязвим. И вот с этой минуты правящая в Крыму династия Гиреев делает основой своей экономики работорговлю. Так вот, на ближайшие 300 лет для Польши, Литвы и Московской Руси это превращается в кошмар. Потому что легкая крымская конница с легкостью заходила
аж
на...
Аж 300?
Да, 300 лет. Между прочим, вот откуда цифра, переносимая на Золотую Орду, 300 лет ига.
Да, да, да.
Потому что там-то 300 не было, и там ига под большим вопросом. А здесь именно 300 лет, ну, до Екатерины II. При Екатерине II эта проблема была решена. То есть крымская конница с легкостью переходила степной барьер, вторгалась на сопредельные территории. Кстати, зачастую очень глубоко, но я вам могу сказать, один факт. В Белоруссии, например, есть национальная героиня белорусского народа, княгиня Анастасия Слуцкая, которую называют белорусской Жанной д'Арк.
Да, да, да.
Но это Великое княжество Литовское. Так вот, ей пришлось оборонять свой город от нашествия крымского хана Батыгирея. Так вы прикиньте, где Слуцк?
Да.
Это севернее Минска. Вот куда доходили.
Да.
Так вот, и вот статистика простая. За эти 300 лет в рабство угнали 10 миллионов человек. Так, немножко оценить.
Да.
И это еще полбеды, но дело в том, что из-за угрозы со стороны Крыма вся центрально-черноземная область, и русская, и российская сегодня, и Украина, превратилась в дикое поле. Вот появляется этот термин «дикое поле».
Дикое поле.
А потому что там нельзя было жить.
Угу.
Там жизнь была просто даже не то, что риск. Это даже не гусарская рулетка, это почти запрограммированный суицид. Потому что в любую минуту прискачут, и все. Значит, если ты молодой и сильный, у тебя еще есть шанс, но на веревке угонят там и так далее. А если ты не очень сильный, если ты там проблемы со здоровьем или возраст, тебя просто пришибут на месте, и все. Да, на невольничьем рынке дефективных не брали, понимаете? И вот в результате, а это земли самые плодородные, как вы понимаете. Так вот, самая плодородная полоса вся, вот сегодняшняя и российская, и украинская, она на 300 лет превратилась в необитаемую землю, в дикое поле. Вот, причем, мало того, что приходилось давать взятки крымским ханам, чтобы они не нападали, а они могли взять взятку и напасть. Ну, видите, работал простейший вариант. Зачем держать слово, данное неверным?
Да, да.
Понимаете,
да.
Тут еще такой вариант срабатывал. Приходилось огромные деньги вбухивать на выкуп пленников. В Москве на это уходило чуть ли не четверть национального бюджета, понимаете? Документация сохранилась. и какие-то оборонительные мероприятия. Ну, на Украине, кстати, Украина как раз в это время появляется как народ и как цивилизация.
Угу.
Вот. Ну, стартом Украины была битва на Синих водах, когда Ольгерд Гедиминович разбил татар, это конец 14 века.
Угу.
Это старт уже современной Украины. К 16 веку стопроцентно уже сложившийся и народ, и язык, и все на свете.
Да, да, да.
Там оборонялись перманентным нападением.
Украинец как национальность.
Да. Там оборонялись перманентным нападением. Там Запорожская сечь возникает.
Да.
Вот. Спецназ того времени. Но мы про Украину сейчас не трогаем, отдельно будет впереди разговор. А в Московской Руси оборонялись по методике Владимира Красносолнышка. Строили засечные черты.
Угу.
То есть заваливали лес на сотни километров. Вот большая засечная черта, она в глубину была 80,
да.
А в длину 800 километров.
Ничего себе.
Заваливали весь лес, все сучья и корни заостряли, чтобы такой дикобраз сплошной.
Да, да, да.
Все сцепляли, делали сплошной бурелом, закладывали капканы волчьи, рыли ямы, закладывали пороховые мины и оставляли тайные дорожки для пограничников.
Да.
Позади строили следующую. Всего в русском государстве построили 8 засечных черт.
Ничего себе.
Кстати, при Брежневе так строили на советско-китайской границе.
Да?
По той же самой технологии. Только мины закладывали ядерные.
Да.
Так, вопрос, если там какой-нибудь олень пробежит, да? Сразу Третья мировая.
Это потрясающе.
Вот я не уверен, что их до сих пор не сняли, понимаете? Так вот, а сзади этих... И вот эта вот дорожка для пограничников, это был самый главный военный секрет России того времени. Оберегалась, как зеница ока. И сзади строили чисто военные городки, где не жило мирное население, там не было цивильных, там жили только военные. А это для справки: Курск, Орел, Белгород, Воронеж, Самара, Саратов, Чебоксары, Алатырь, Арзамас, Симбирск. Это все была военная полоса. Вы представляете, сколько вбухали денег в это?
Да.
Так
да.
Вот я скажу словами историка Василия Осиповича Ключевского, как вы понимаете, высочайший авторитет. Он говорил, с этой минуты Россия была обречена на бедность.
Только потому что?
Только потому что на вот этот вот военно-оборонительный бюджет начало уходить до 40% всего того, что было.
Ну хорошо, это было целесообразно тогда?
Целесообразно, а иначе вообще, да. Кстати, тут еще такая деталька, все остальные татарские государства, Казань, Астрахань, там Сибирь, они, глядя на Крым, тоже стали непредсказуемыми. В результате вокруг них политика тоже стала, ведь при Иване Третьем они все были вассалы Москвы, а тут ситуация сменилась. Вот. В общем, внешних вызовов хватало. Теперь важнейший духовный вызов того времени – инициатива Мартина Лютера. Она падает как раз на период, предшествующий Ивану Грозному. Это произошло во время жизни Василия Третьего, его отца. И вы знаете, судя по литературе, по документам того времени, в общем, в Москве не очень понимали, как надо реагировать. Почему? С одной стороны, Лютер пошел против католиков.
Так.
Католиков на Москве держали врагом номер один.
Угу.
Поэтому как бы он должен быть союзником.
То есть Москва к 16 веку была уже православным.
Ну, она уже давно была, она уж и она из конца 14-го была православной.
Да, да. Ну, к 16-му тем более.
Понимаете, идеологема Святая Русь была высказана в эпоху Сергия Радонежского.
Да, да, да.
Так вот, и поэтому как бы тот, кто против католиков, должен быть вроде бы союзником.
Да.
Но вы не забывайте про концепцию Третьего Рима, про то, что мы всю Европу держали за нехристей. И в любом случае, ну, с католиками все понятно, не любят. А вот с этими что делать? Как на протестантов реагировать? А ведь еще такая пикантная деталь, чисто догматически, с точки зрения богословия, протестанты-то гораздо дальше, чем католики. Понимаете? В общем, интеллектуалы спорили. Например, я могу вам сказать, что в России, скажем, в это время не совсем по своей воле оказался такой великий интеллектуал и талантливый писатель, как Максим Грек.
Да, да.
Он ведь как оказался? Он приехал из Италии тоже. Он по национальности, кстати, албанец был. Uh-huh. Не грек, а албанец. Арбанеш, как они называют сейчас вот эти вот албанцы, живущие в Италии. Uh-huh. Вот. Приехал работать в библиотеке, там что-то тексты править и так далее. Его просто обратно не выпустили. Ну, как вот Иван III, итальянцев, строивший Кремль, не выпускал, так и Максима Грека не выпустили. И он поневоле стал персонажем русской истории. А дальше он попал под разборку иосифлян-нестяжателей. Сам он был нестяжателем. Как раз при Василии III нестяжателей довольно жестко прессинговали. Угу. Вот, ну, там чисто личная разборка, они осудили развод Василия III. Вот, и в результате попали под репрессии. И он остаток жизни провел в монастыре. Да, просто принудительно, без права выхода. Ну, для России получился плюс, потому что он очень много писал, работал там и так далее. Это его книги, его труды, это золотой фонд древнерусской литературы. Так вот, по его книгам видно, что там шла очень большая дискуссия, как реагировать на вызов Лютера. Угу. Тем более, что еще такая дополнительная пикантность, то, что говорил Лютер, угрожающе напоминало то, что говорили жидовствующие. Понимаете? Вот, ну, Лютер не был столь радикален, он не отрицал Троицу, но аргументация во многом совпадала, mm-hmm. понимаете? В общем, короче, было над чем поломать голову, было над чем провести бессонные ночи, понимаете? Кроме того, меняются многие внутрисоциальные аспекты. Ну, например, вы помните, в эпоху Киевской Руси крестьянство делилось на... закупов и рядовичей,
да.
Да. А сейчас совсем другое деление начинается. Появляются владельческие, государственные и черносошные.
Угу.
Ну, а поясняю, владельческие, да, это да. почти крепостные. Это самая угнетаемая часть населения, то есть те, которые у бояр и дворян.
Угу.
Государственные на землях великого князя, они уже им гораздо лучше, они гораздо свободнее. А черносошные, это на землях бывшего Новгорода на угу. севере. Это практически свободные крестьяне.
То есть как, они могут перемещаться, да, передвигаться?
Да, у них были небольшие ограничения, но де-факто практически их можно считать свободными людьми.
Угу.
Скажем, если вот в семье черносошных было, ну, грубо, например, человек 10,
угу.
то определенное ограничение на передвижение обладал только глава семьи. Все остальные могли перемещаться спокойно.
Понятно.
И, кстати, черносошные – это главный ресурс, откуда купечество выходило. Причем это очень надолго, то есть это прямо чуть ли не до пореформенной эпохи Александра II. Вот этот вот слой крестьян, он будет главным индикатором, так сказать, вообще формирования бизнес-класса.
Ага.
А потому что бояре и дворяне в бизнес-класс не шли. Они считали это ниже своего достоинства, а вот зажиточное крестьянство оттуда... Ну,
то есть некие прототипы, да?
Конечно. Так я вам скажу, самый простейший вариант, мы еще, надеюсь, к этой теме подойдем поближе, но первые русские олигархи-миллионеры Строгановы,
угу.
а у нас впереди, надеюсь, о них будет хороший разговор, они из черносошных, понимаете? Вот. А в господствующем классе получилась совсем трагикомическая история. Ведь дело в том, что мы помним, Иван III объединял страну, Василий III поставил последние точки в объединении. Mm-hmm. Вот. И была такая практика характерная, значит, оба великих князя, чисто с позиции безопасности, всю элиту присоединяемых княжеств
mm-hmm.
свозили в Москву.
Так.
Ну, просто что все под рукой были. Бояре, князья, было еще такое понятие княжата. Это князья, которые утеряли княжеский титул.
Mm-hmm.
То есть такой вариант был, который как бы опускались до бояр, но чуть повыше обычного боярина.
Mm-hmm.
Бояра-княжата, да.
Они имели потом право восстановиться?
Имели, да. Вообще, кстати, если вот вы будете, например, читать классический роман Алексея Константиновича Толстого «Князь Серебряный»,
угу.
там ни разу не упоминаются княжата, но там может быть такая формулировка «боярин-князь такой-то».
Боярин-князь, да.
Да, то есть не разная ситуация,
да.
а и то, и другое.
Да.
Вот, это как раз говорит о том, что речь, скорее всего, шла вот об этой категории.
Угу.
Так вот, и хотели как лучше, получилось как всегда. Понимаете, то есть, с одной стороны, да, все под рукой, все под Москвой,
mm-hmm.
вот, но дело в том, что Боярская дума из-за этого была разбухла до невозможности, В предыдущую эпоху Боярская дума была в разумных пределах. А тут всех собрали, всякой твари по паре. Угу. И началось чудовищные местнические конфликты. Чудовищные просто. То есть, грубо говоря, это выглядело так. Скажем, московские бояре говорили, мы должны сидеть ближе всех к государю, потому что наши предки и его предкам служили еще при Александре Невском. А вы тут нарисовались, извините, позавчера вас тут не стояло.
Это как в том, кто ты такой?
Да,
ты кто такой?
Да. А те отвечали, так извините, когда бы мы ни нарисовались, но мы Рюриковичи и Гедиминовичи. Mm. Мы князья там шуйские, воротынские, шаховские. А вы кто? Бояре? Ваше место возле Параши там, понимаете? Mm-hmm. И они ведь не одни приехали. Они привезли холопов, халуев, там слуг. Все население Москвы превратилось в сборище пауков в банке. Все прямо районами, скажем, хамовники за шуйских, за Москворечье за палецких. Вражда была, это напоминало, знаете, кавказскую кровную месть.
Потрясающе.
То есть просто на улице элементарно перо под ребро вставляли друг другу.
А когда бывало, я помню, да, вы еще в советские годы, когда, да, так сказать, в качестве у подростков в игрушек, да, да, двор на двор,
да,
район против района.
Так, а вы, самое это, конечно, да, трагически такая известная история, Казань в эпоху Горбачева последних лет.
Да, да,
там,
да,
же просто это нашумело на весь Советский Союз, и там ведь не в кулачки ходили, а чуть ли не с огнестрелом друг на дружку, понимаете?
Да, да.
А в самой Боярской думе, вот я говорю, до чего можно допрыгаться, прямо в присутствии великого князя, в присутствии государя, бояре дрались между собой, пинались, плевались, таскали друг друга за бороды, а потом доставали за сапожные ножи. Это, чтобы было понятно, это короткий меч.
Ну да, да.
Это напоминало, знаете, вот самурайский меч для харакири.
Да.
То есть поножовщина прямо в грановитой палате и прямо на глазах у великого князя.
А что это? Вот это вот стремление только лишь взять власть пеленало все какие-то,
вы знаете,
духовно-нравственные основы в человечестве?
Вот вы знаете, тут не только стремление к власти. Очень многие русские историки заметили, что для многих это было актом самообороны, потому что раз уступишь в местничестве, тебя вообще сомнут. Но что если говорить про духовно-нравственные основы, то надо, наверное, констатировать тяжелый кризис.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время сегодняшних разговоров об искусстве близится к завершению. Ну а продолжение нашей беседы в рамках цикла «Православие и культуры» вместе с доцентом, кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о переломе, о культурном переломе в истории Руси середина XVI века. Всего вам самого доброго! Разговоры об искусстве.